Здравствуйте, в эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Сергей Юргин. Сегодня у нас в гостях настоятель строящегося храма в честь покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево, архимандрит Мелхиседек Артюхин. Здравствуйте, батюшка, благословите наших телезрителей.
Добрый день, дорогие телезрители и все, кто смотрит сейчас программу и телестудию «Союза».
Отец Мелхиседек, сегодня предлагаю вам такую тему «Духовник и духовничество», по-моему, очень даже актуальная в наши дни.
Ну, это одна из самых волнующих тем, которая должна бы быть у каждого христианина, потому что, когда человек приходит в какой-то возраст, и человек поступает в школу, и, естественно, в школе возникает вопрос, я сам могу по учебникам разобраться или нет. Человек поступает в музыкальную школу, ему достаточно одних только нот, и должен человек, который ему показывает, куда пальцем бить, куда нажимать, как держать руку, как читать ноты и прочее. И вот сейчас возникло такие две крайности в нашей духовной жизни. Очень много сейчас на этот институт духовничества, так сказать, все-таки нападок. Почему? Но такое современное положение человека – во всем разберись сам, надо жить своим умом, надо через все пройти, надо всего добиться самому. И вот этот светский взгляд на жизнь, он захватывает и нашу духовную жизнь, особенно подрастающее поколение, молодежь, так сказать, и просто людей, которые уже, их, всякого христианина, есть такие, так сказать, уже соблазны, искушения, которые встречаются на этом пути. И часто возникает такой, и задают такой вопрос, у всякого христианина должен быть духовник, и кто такой духовник, и что это за понятие, что это за отношение. И, в общем-то, здесь это складывается понятие духовника из таких простых составляющих. Это учитель, наставник, врач, отец, педагог, психотерапевт, молитвенник. И он, и все это вместе должно сочетаться в одном духовном лице, с которым мы, так сказать, по милости Божией, должны наладить свои отношения, как у каждого христианина. Так же, как и в школе. Есть даже дети, которые на домашнем обучении, но до какого-то момента все равно учителем у них является все равно мама, или папа. То есть никто никому, ребенку так никто не поступает. Дали, перед ним положили учебник, ты разбирайся сам. Но мы же через это все проходили, мы же так не учились. И то же самое есть в духовной жизни, но хотя бы на первых порах. Как однажды святитель Феофан, затворник Вышинский, сказал, как для дитяти требуется воспитание и воспитатель, пестун и пестунство, так и для всякого христианина потребен духовный отец, который бы, взяв его за руку, вел его в Царство Небесное по пути спасения. И недостаточно, пишет святитель Феофан Затворник Вышинский, и Амвросий Оптинский, кстати, тоже, недостаточно одних только книг, своего рассуждения и священного писания. Должен быть сторонний судья и сторонний наблюдатель твоего возрастания, и который бы из своего духовного опыта, он все-таки чуть-чуть больше в церкви находится, чем ты, имеет к этому образование соответствующее, семинарию, академию. Вот. И когда, естественно, священник является в своем вопросе и по статусу священства, он является в этом вопросе профессионалом. И поэтому, конечно, это уже полезно доверять в каждом вопросе, доверять профессионалам. И человек, который говорит, я сам всего добьюсь, но такой человек, конечно, есть гениальные люди, есть какие-то самородки, которые берут флейту, вот, так сказать, и начинают сразу играть, так сказать. Но в истории таких, так сказать, или на фортепиано, в истории встречались такие люди, так сказать, но это крайне редко. Обычный путь – ученик и учитель, наставник и наставничество, врач – и больной. Самолечением тоже никто не занимается, потому что это все это, в конце концов, может привести к необратимым последствиям. И вот здесь очень важно понять, так сказать, необходимость для каждого христианина иметь не просто более-менее регулярную исповедь с какой-то периодичностью, а важно вымолить у Бога духовника и священника, который бы и стал для нас и нашим учителем, и наставником, и отцом в духовной жизни, в духовном плане. Но перед этим должна возникнуть потребность. перед этим должна возникнуть такая ситуация, что человек чувствует и поймет необходимость этого. Как, например, есть люди, которые не знают грамоты, они особо там и, так сказать, и не переживают. Люди приезжают, кстати, у нас этот Египет, кто-то был там на отдыхе там и прочее, рассказывают в гостинице. Кто-то говорит на английском и на немецком, обслуживающий гостиницы, а кто-то и прочитать даже не может, это из обслуживающего персонала. Вот. Но, так сказать, и для него достаточно этой получки, там, $10, он даже грамоты не знает. А тот, кто-то хочет заработать, он знает и английский язык. Так и здесь, так сказать, человек, если довольствуется своим уровнем, на котором находится, то есть на уровне духовного незнания, так сказать, и он может его вполне удовлетворять. Человек даже не знает про свои болезни, которые у него есть, о них не догадывается, не задумывается, и они его, так сказать, особо не беспокоят до тех пор, пока он не обратился к стоматологу. А там оказывается, у тебя там 5-10 дырок. Ой, а я даже не замечал. Ну, конечно, можно ничего не замечать, а к 40 годам остаться половину челюсти не иметь. Но это проблема самого человека. Хочешь быть здоровым, ты должен уже лечиться. Хочешь чему-то научиться, у тебя должен быть наставник и учитель. И вопрос, так сказать, который у нас тоже был накануне. Кто такой духовник, и всякий ли христианин должен его иметь? Конечно, это счастье иметь того человека, который бы нас повел за руку, который бы нас научил самому главному – жизни с Богом, пути следования по евангельской жизни, потому что человек хоть на какую-то ступеньку, но находится впереди нас. Все знает только невежда, но все равно лучше человек, который прошел этим путем, пытается идти этим путем, и что-то в этой жизни духовной понимает и разбирается. Лучше, так сказать, уже жить по совету, чем, так сказать, через свое думание о том, что я во всем сам разберусь, попасть во всякие ямы, во всякие приключения. Кстати, о таких людях, которые говорят, я все сам, как дети в школе, даже в детском саду, я шама. Вот. О таких людях старец Амвросий говорил, своя воля и учит, и мучит. Сначала помучит, потом чему-нибудь научит. Вот даже я в Козельске вспоминаю, так сказать, человек учит первый раз, он говорит, не знаю, как рыбу ловить. Но объясняет, леска так, крючок так, поплавок так. Человек не может даже с этим, с простыми вещами разобраться. Вот. Но, так сказать, есть умные люди, которые подсказали, все, человек уже умеет. А так подошел в рыбный магазин, ему говорят, вам крючок, удила и леску. Человек даже с этим не разберется, если ему кто-то не подскажет. И поэтому очень важно уже на этом пути не двигаться по этим соблазнам. То есть, вот кто меня будет учить, я там все сам разберусь. Это заблуждение и ошибка современного секулярного общества. И из этого общества люди приходят в церковь и думают, компьютер есть, так сказать, энциклопедия есть, все сама решу. У вас еще какие-то вопросы были?
Да, есть. И хотел бы обратить внимание наших телезрителей, что мы работаем в прямом эфире, и в течение этого часа вы можете, позвонив к нам в студию, задать свой вопрос отцу Мелхиседеку по нашей сегодняшней теме. Тема у нас сегодня «Духовник и духовничество». Телефон прямого эфира 8-495-781-49-54. Звоните, задавайте ваши вопросы. Отец Мелхиседек, вот хотел бы вас о чем спросить. Поясните, все же, кто такой духовник?
Если двумя словами.
Двумя словами.
Учитель на пути спасения.
Каким он должен быть?
Во-первых, должен знать сам этот путь спасения, иметь духовный опыт и понимание этого пути спасения, иметь духовное образование. Сам иметь духовника и наставника, и во всяком случае, это идеально, следовать евангельскому образцу, вот, и самому жить по евангельским заповедям, самому вести духовный образ жизни. Конечно, мы идеальных людей и идеальных священников не найдем. Такие, безусловно, есть. И, кстати, старцы Амвросия задавали такой вопрос. Батюшка, я в своем духовнике вижу некоторые недостатки, некоторые несовершенства. И старец Амвросия таким людям советовал. Ты видишь недостатки, и ты видишь несовершенства. сама так не делай и сама так не поступай. Ты знаешь, как ты должна жить по евангельским заповедям? Знаю. Ты так и живи. Духовник советует тебе что-нибудь против Евангелия? Нет, не советует. Но он сам пока этого в чем-то не исполняет. Да, он пока сам в чем-то это не исполняет. Ты исполняй и слушай, что тебе говорят и советуют в соответствии с Евангелием и в соответствии со святыми отцами. И, кстати, Лесечник тоже, обращаясь к пастырю, говорит, а ты должен говорить, так сказать, о всех идеалах евангельской жизни, даже если ты этому не соответствуешь. Потому что, говоря, какой должен быть ученик Христов, ты когда-нибудь сам устыдишься этих слов и сам начнешь когда-нибудь стараться так жить. Так же, как и относительно той же самой стоматологии. Иногда бывает так сказать, но это редко, но мы не приходим, мы не смотрим у врача-стоматолога, а какие у него самого зубы, так сказать. Но передние, может быть, видим, так сказать. Чаще всего они положительные. Но никто из нас, приходя к стоматологу, не говорит, а вы рот сначала, тебе говорят, открой рот, а вы стоматолог. Нет, вы сами сначала откройте рот. Вот. И поэтому ты пришла за помощью или ты пришел за помощью, ну все, он в этом способен оказать, так сказать, эту помощь, даже несмотря на то, что у самого могут быть больные зубы. И поэтому духовник – это и личный лечащий врач духовный, и это и отец, с которым можно все же посоветоваться, и нужно посоветоваться. И это советник порой и в вопросах обыденной повседневной жизни, потому что с духовником, если это сложились такие отношения, когда он знает не только нашу духовную жизнь, но и внешнюю нашу жизнь, семью, обстоятельства здоровья, родни, возраста, образования, работы. И с ним то решаются и обыденные вопросы могут решаться, и профессиональные вопросы. И часто священник имеет какую-то склонность и какие-то познания не только в духовной жизни, но и в жизни и светской, или по своей профессии, или из-за того образования, которое он получил до семинарии, или из того духовного опыта, который он имел из общения с теми многоразличными ситуациями, которые встречаются в жизни каждого духовника. Поэтому в духовничестве это все-таки год за три идет. Вот я тут с одним разговаривал с священником. Он говорит, я в 32 года вышел на пенсию. Я говорю, как ты мог в 32 года выйти на пенсию? Ну, имеется в виду по гражданской, так скажу, этот. Я, говорит, был военный, а в горячих точках день за три. И я в 32 года стал военным пенсионером. Вот так и у нас, так сказать, когда встречался иногда с одним священником, говорили, я, говорит, уже ветеран духовной войны. Вот, а ему всего 50 лет. Потому что столько через сердце, через душу священника проходит обстоятельств, и столько судей проходит, ведь никому же не несут, ни маме, ни папе, так сказать, или вернее, ну, если есть у мамы, у папы один ребенок, 7 или 12, а если их 20 или 50, ну, 12 детей, ну, понятно, там от всех чего-то услышишь, а если от 50 услышишь разные приключения.
А то и больше.
А то и больше, так, ну, особенно исповедь, особенно Великим постом, ну и просто, так скажу, сейчас, а тем более, людей гораздо больше стало ходить в наше время. В храмы, во всяком случае, я говорю про большие города. Вот в этом плане, так скажу, у священника огромная нагрузка. И из-за этого, из-за многочисленных судеб, появляется какой-то житейский опыт. И он, так скажу, в чем-то может действительно дать совет со стороны. Вот очень важно, так скажу, иметь третейского судью или в семейной жизни. Кто-то пришел к маме к своей, так сказать, если ты сын, она твою сторону примет, а не сторону жены. Пришла жена к своей маме, теща примет сторону дочери, но не зятя. И вот так, так сказать, у всех у них будут свои дети, кто ближе, все будут дороже и будут у них правы. Вот семейные проблемы, один другой пришел, так сказать, а священник-духовник, он от них родственными связями не зависим. И поэтому этот взгляд со стороны трезво может, так сказать, расценить обстановку. Что-то подсказать мужу, что-то подсказать жене. Если такая счастливая пара есть, когда один духовник у мужа, у жены. Если этого нет, чаще всего этого нет, так сказать, больше все-таки в храм ходит женщин, но все-таки она, когда приходит и наговаривает что-то на мужа, чаще всего это наговоры, когда у человека нет ни терпения, ни воспитания, так сказать, собственный эгоизм, то здесь тоже надо немножко человека, так сказать, тоже подсказать трезво со стороны, потому что каждый думает, что он во всем разбирается. Вот в этом плане нужен духовник, который со стороны, как советчик, как учитель, как сопереживающий друг, сможет подсказать, так сказать, как в духовном плане и по Евангелию поступить в той или иной ситуации.
Батюшка, у нас есть первый звонок, Белгородская область на связи. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер, ведущий.
Добрый вечер, Евгений.
Добрый вечер, архимандрит Мелхиседек. У меня вопрос из Евангелия. От Матфея, 23 глава, там Христос четко говорит апостолам, называйтесь, как бы отличие от фарисея, учителями, вы все братья. Никого на земле не называйте отцами, потому что у вас один отец, который на небесах, и наставник у вас один Христос. Как же это сочетается сегодня? Все кругом отцы, уже столько отцов, что они уже Бога Отца заслали с собой. И как сочетается? Он же говорил, это, наверное, для нашего времени, не только для того.
Спасибо.
Это все речь шла с большой буквы. Учитель с большой буквы, наставник с большой буквы и отец с большой буквы. Никто из нас не заменяет ни Бога Отца, или никто из нас не хочет стать на место Бога и говорить от своего имени, и говорить от своего суждения, от своей головы. Кстати, один из критериев духовничества как раз в этом и состоит. И оптинские старцы так и говорили, и все святые отцы. Если духовник советует что-то несогласное со Священным Писанием и с общим мнением святых отцов, такое мнение принимать не надо. И поэтому никакой истинный наставник, никакой истинный учитель и отец не говорит что-то от себя. И поэтому мы все отцы для своих духовных чад с маленькой буквы, прекрасно понимая, что у нас один отец, один наставник и один Христос. Кстати, к вам тоже вопрос. Как вам удается дозваниваться почти каждый день, когда у нас миллионы телезрителей, и редко кому удается дозвониться, а вы дозвонитесь каждую передачу? Вы нам как-нибудь потом секрет расскажите, потому что у нас много людей хотят дозвониться на нашу передачу, и это получается у редких людей. А вы на каждой передаче. В этом тоже какая-то есть особый духовный талант. Вот нам надо как-то с этим в следующий раз, когда будете звонить на нашу передачу, поделитесь своим советом дозвона.
Батюшка, хотел спросить, каждому ли человеку нужен духовный отец?
Ну, конечно, каждому. Потому что, так сказать, как в школе, ну, нужен учитель, и как в больнице. Если человек абсолютно здоров, ему врач не нужен. Поскольку у нас, так сказать, абсолютно здоровых людей нет, особенно в духовном плане. Поэтому каждый человек должен иметь такую счастливую возможность иметь духовника. Кстати, святитель Феофан Затворник Вышинский, он там так и говорит: а кто может стать вашим духовником и духовным отцом? Ваш приходской священник. И тем более, что в больших городах их и не один, и не два, и храмов в больших городах и не один, и не два. Вот. А в той местности, где мы живем, то есть если там, где это все находится, если все иметь отношение с верой, с любовью, с доверием, можно получить духовную пользу от любого священника, к которому мы относимся с уважением, с верой и с доверием. Если вдруг по нашей болезни, по нашей какой-то проблеме не получается с ним решить свой вопрос, но тогда-то у человека есть возможность и поиска, у человека есть возможность шевелиться в духовном плане. И вот этот алгоритм действий духовной жизни, да вообще по жизни, нам сам обрисовал сам Христос, который сказал: просите и дастся вам, ищите и обрящите, толците и отверзится вам. Не помогли в одном храме, езжайте в другой, не помогли в третьем, езжайте в четвертый. И так, так сказать, как старец Лев говорил, духовника надо вымаливать. И человек, который истинно будет от всей души искать спасение, обязательно найдет наставника спасения. По русской пословице: «Свой своего всегда найдет». Но это, так сказать, у человека должна быть к этому духовная жажда, духовный поиск, желание, как у Ломоносова. Вот захотел Ломоносов познать науку с Холмогор, отправился пешком. Почему? Воля была, потребность была, желание было. Потому что когда у человека нет ни желания, ни потребности, ни усердия, само собой ничего с неба не свалится. Сваливается с неба тогда, когда мы просим, когда мы готовы, и когда мы готовы этот дар удержать. Как Господь говорит, не мечите бисер перед свиньями. Вот поэтому иногда тоже и бываем по жизни между друг другом, по отношению к церкви, по отношению к Богу, иногда бываем свиньями неблагодарными. Почему? Нам Господь столько всего посылает в духовной жизни. Люди, окружающие нас, так сказать, нас тоже любят, уважают, поддерживают, заботятся о нас, так сказать. А дети и внуки порой воспринимают это как обязанность, что вот так вот бабушка и дедушка должны к нам относиться, вот так мама к нам должна относиться. А ты должен относиться взаимно? Ну, вроде должен, а что ж так не делаешь? Вот это нет всего, вот этого чувства благодарности к Богу и к людям у нас, конечно, уже всем нам не хватает. И вот эта жажда духовника, она, конечно, уже будет всегда удовлетворена. Потому что человек должен здравия, спасения, исправления захотеть, если не удовлетворяет, если он не довольствуется своим болотом, если не довольствуется своей хроникой, в которой ты уже живет и пребывает. Поэтому у каждого человека должен быть духовник, наставник и духовный отец.
Батюшка, у нас новый звонок, давайте послушаем. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте.
Чуть-чуть погромче.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Я хотел бы задать такой вопрос. Если в районе Московской области, Калужской области духовники, которые добились, так скажем, высоких состояний, то есть, допустим, ну, знаете, вход в клетку внутри нас, которая есть, и, то есть, я не зрячий и далеко не могу добраться.
А у вас какая-то есть, так сказать, неразрешенные вопросы на месте? В тот храм, в который вы ходите, или в ближайший храм, в который ходите, есть какие-то вопросы, на которые вам не могут удовлетворительно ответить или помочь, подсказать, какая-то проблема есть?
Ну, у меня еще дело в том, что еще доступ в храм, как бы, ну, Господь смиряет или что. Не всегда могу даже в храм, когда хочу попасть.
Ну, давайте вспомним преподобного Авва Дорофея, который говорит, если человек искренне будет искать воли Божией, молиться об этом, то подойдя и спросив благословение от Бога, да или нет, так или иначе, подойдет и спросит у младенца и у ребенка, и по воле Божией, по молитвам и по вере, Господь даст, что сказать, да, даже и ребенку. Есть у Авва Дорофея такой пример. А если человек без веры подойдет и к самому пророку, он пользы не получит и от пророка по своему неверию, сомнению и по своей гордости. И поэтому я говорю, что на любом месте, на любом приходе можно найти пользу от священника, с которым мы имеем отношение, с которым мы исповедуемся, с которым мы должны и с которым мы решаем свои духовные проблемы, которые нам, то есть, уже подскажет на пути нашей с вами жизни. И то только подскажет, а жить нам надо самим. И оптинские старцы так и говорили, что духовник – это путевой столб. Что такое путевой столб? А вы едете, когда по трассе, видите до Смоленска, до Москвы, до Екатеринбурга, до Козельска 128 километров, 44 километра и так далее, и тому подобного. Вот. Но это только или на поворотах. Смоленск сюда, Тула сюда, Екатеринбург сюда, Новосибирск сюда, или какие-то города. И духовник – это путевой столб, указатель. Но если, говорит, чадо будет стоять только у этого столба и сама шага не сделает, она своей цели не достигнет, она в нужное место не придет. Поэтому духовник подсказал, а идти нам надо самим. А мы думаем так, что кто-то мгновенно нам подскажет, как нам избавиться от гордости, как нам избавиться от эгоизма. Кто нам даст, как помните в одной истории, человек приходит в аптеку и говорит, дайте мне таблетку от жадности и побольше. Вот, поэтому таблетки от жадности, от блудности, от неверия, от лживости, ее нет. Есть лекарство, которое мы должны пить, может быть, даже всю свою жизнь. А в одночасье ни один совет, ни один духовник нас не изменит. Он подскажет направление, путь и лекарство. Но лекарство, направление и путь мы должны принимать и идти, и бороться со своими страстями сами. А поиск гениальных прозорливых старцев, он, так сказать, еще и мотивирован тем, что мы хотим найти легкого пути. Мы хотим, так сказать, тут же сразу, чтобы по какому-то одному совету и наставлению мы вдруг стали совершенно другими. А это вот так не бывает. Да, конечно, нужны старцы. Да, конечно, в каких-то серьезных вопросах, которые мы не можем решить со своим приходским священником, узнать конкретно волю Божию, священник нам об этом говорит, ты знаешь, я не знаю, как лучше поступить в той или иной ситуации. Я слышал, что и знаю, так сказать, такого опытного священника в нашем благочине, в нашем городе, в нашей области. Давай, так сказать, посоветуйся это с ним. Из благословения совета духовника к более опытному священнику он может направить, и вы можете поехать и решить ту или иную проблему. Кстати, старец Амвросий, из его духовного опыта тоже следует очень многое. Он говорил, когда у меня спрашивают решение той или иной проблемы духовного вопроса, я не всегда слышу ответ от Бога. Я могу сказать из своего опыта, я могу сказать из своего ума, но я всегда молюсь перед этим, чтобы услышать волю Божию. И когда одна добивалась ответа в той или иной ситуации, он мне откровенно говорит, небо молчит. Вот смотрите, какая была глубокая ответственность духовника перед чадом, перед вопрошающим человеком, который спрашивал совета. Не только опытность, не только знание Священного Писания, не только знание святых отцов помогло принять то или иное решение, но еще и слышание Бога. Была такая ситуация, для примера, приходят два молодых человека. Один говорит, я хочу жениться, другой говорит, я в монастырь хочу. Начинает что-то про себя рассказывать, один одно, другой другое. Вот. И старец, казалось бы, у этого есть желание в монастырь, а у этого есть желание жениться. Старец молится, и в нем открывается воля Божия. Тот, кто хотел жениться, так сказать, был по своему устроению не способен к этому. То есть не способен был потерпеть, не способен был простить, не способен был принять другого человека во всей полноте с его недостатками. А другой из мечтательности хотел монашеской жизни, не понимая ни ее проблем, ни ее задач, ни монашеского пути. Ему было открыто, что надо сделать, благословить наоборот. Так он и благословил. И потом по жизни, не приехав через много-много лет, его за это благодарили. Потому что включилось не только желание, чад не только, так сказать, внешнее стремление человека, а в этот процесс духовного совета включилась еще и молитва, и слышание Бога относительно этих людей. И, конечно, есть такие и духовные священники, которые не только опытом, но и молитвой, слыша волю Божию, помогают своим духовным чадам. И поэтому дело не столько в образованности, не столько в духовности священника, а дело в его, так сказать, молитвенности, из чего он, так сказать, дает тот или иной совет. Кстати, часто об этом говорится, когда поднимается тема проблемы духовничества. Самое главное, чтобы не было от себя тяны. И если мы, поэтому у нас должна быть тоже духовная образованность, поэтому мы в своей жизни обязательно, мы должны знать книги и хотя бы раз в жизни ее прочитать. Это Авва Дорофей, Лестничник, и пятитомник епископа Игнатия, и книги святителя Феофана Затонника Вышинского. Что это путь ко спасению, и что есть духовная жизнь, как на нее настроиться, чтобы понимать и ориентироваться в пространстве духовной жизни. Если духовник говорит и дает совет, не согласный со Священным Писанием, не согласный с мнением святых отцов, то мы такой совет и такую волю, и такое благословение принимать не должны. И, так сказать, мы в этом тоже должны разбираться, потому что иногда, может быть, так сказать, по какой-то ситуации, особенно тогда, когда мы только впервые встречаемся с тем священником, мы еще даже не знаем его. И поэтому, так сказать, мы тоже должны разбираться в этом святоотеческом пути, в соответствии с Евангелием или нет. Потому что если речь идет о нарушении, как вообще конкретно евангельской заповеди, конечно, так сказать, это не совет и это не благословение. Это бывает крайне-крайне редко, вот, но такое в жизни встречается. Надеюсь, что это в вашей жизни не будет, потому что мы все-таки... Особенно есть такое понятие «шаталова пустынь», когда, к примеру, к нам на приход приехал, значит, какой-то послушник, смотрим, в подряснике стоит. «А ты кто такой?» «Я послушник». «Откуда?» «Сафона». «Сафона?» И вот это да, здорово. Наисвятейшее место. «А с какого монастыря?» «С Пантелеймона?» «Нет». «А с какого?» «Ну, я там в таком скиту живу». «А как он скит? А там все скиты знаю. Называют скит, а там такого и скита нету». А на священник к нему подходит и спрашивает: «А вы кто такой?» Уже другой священник спросил, мой помощник. «А вы кто такой?» Уже не знал, что я с ним разговаривал. Он ему говорит: «А я инок такой-то». То есть до этого он послушник Сафона, у другого священника он говорит, он инок такой-то. Вот. И поэтому не надо, так сказать, надо общаться, если выразиться по-современному, с лицензионными священниками, имеющими сертификат истинности. И поэтому, когда служат в наших конкретных храмах, с благословения епископа, с благословения патриарха, вот, а к Шаталовой пустыне, так сказать, обращаться не надо. Кстати, чаще всего это встречается, я тоже видел, слышал, ну, в смысле, и видел, наблюдал, и знаю об этом, но, к сожалению, на наших православных выставках. Вот. Кто-то приезжает с крестами, маслом помазывает, вокруг то толпа людей, так сказать, а спроси, откуда, с какого монастыря или с какого прихода, так сказать, а это вообще, а он вообще нигде не служит, он вообще не может быть, крест в Софрино купил, он на себя это одел. Поэтому на улице, на выставках не надо ничего спрашивать, не надо ничего исповедовать, не надо ничего решать. Есть икона, называют ее чудотворной, так сказать, или святыней. Приложились все свои советы и все свои проблемы. Решайте своими приходскими священниками, чтобы не нарваться это уже на, как там называется, контрафактная продукция. Да? Вот. Поэтому все должно быть лицензионно, все должно быть уже в законном порядке.
Батюшка, у нас новый звонок, Москва на связи. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Слушаем вас. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Да, сейчас.
Погромче, время-то идет.
А, уже задавать?
Конечно, конечно.
Добрый вечер, батюшка, благослови.
Добрый вечер.
Хотела бы узнать, каковы должны быть отношения между духовным отцом и чадом? Какова должна быть мера послушания чада своему отцу? И второй вопрос у меня такой. Может ли быть духовным наставником не священник, а духовно опытный мирянин или монах?
Спасибо.
Ну, дело в том, что опыт показывает, так сказать, я еще раз к этому говорю и призываю. Все-таки мы не в тундре живем, вот, и у нас, так сказать, достаточно священников, которые нам, так сказать, должны по отношению к нам быть духовниками, наставниками, руководителями. Конечно, у нас, может быть, и должны быть духовные друзья, мы же дружим по-человечески, мы же дружим также в то же самое духовном плане, мы же решаем тоже какие-то тоже это советы, мы же между собой рассказываем друг другу, какие мы книги читаем, какие мы фильмы посмотрели, какую мы передачу послушали. Ты была вчера на Союзе? Нет, не была, так сказать. Ну, зайди, посмотри. Вчера, так сказать, интересная была та сюда передача. Другая тебе скажет, что я на Радонеже или по Спасу то-то, то-то посмотрел. Ты слышал такую проповедь? Нет. Я вот книжку такую читал. Так сказать. Ну, все, так сказать. Ну, может быть, тоже человек с этим познакомился. Но. Советы близких духовных людей, так сказать, они тоже, мы же советуемся по простым вопросам, а посерьезнее исповедь, она, самое главное, что еще старец, святитель Феофан Затонник Вышинский говорил, и старец Паисий, духовником может быть только тот, духовным наставником отцом руководит, кто исповедует. А мирянин, так сказать, и монах простой, он исповедовать не может, он может дать тот или иной совет. Он, не зная полноты вашей души, поскольку он не исповедует, поэтому и совет он будет необъективный. Это будут, так сказать, уже, так сказать, внешние наблюдения. А УЗИ делает только во время исповеди. Ультразвуковое исследование. Это и есть, то есть уже исповедь. И поэтому у нас последний диагноз ставится по этому ультразвуковому исследованию. Оно дает полное это представление, что творится уже внутри человека. Это медицинское исследование. Так и исповедь. Ну да, можно что-то там по внешним признакам сделать какое-то заключение, диагноз. А вообще-то, так сказать, мы открываем свою душу во время исповеди. И поэтому и должен быть, так сказать, в полноте только тот духовник и духовный отец, кто исповедует. Поэтому не мирянин, не простой монах духовником в полном смысле быть не может. Он может быть, так сказать, советником и может быть подсказать на первых порах нашей жизни. А в полноте, конечно, это отношение не, конечно, только со священником. А мера послушания, так сказать, оптинские старцы задали некоторый алгоритм духовных отношений. Они говорили: «Я даю совет». Никто никогда из оптинских старцев не говорил: вот такова воля Божия, вот поступай так-то, так-то и так-то. Всегда это был уровень совета. Поступить или не поступить по этому совету остается в воле того человека, кто спрашивает этого духовного совета. Но если ты идешь без веры, тогда ты и получаешь по мере своей веры. Как об этом говорил апостол Павел: сеющий с благословения пожнет, сеющий без благословения и пожнет, сеющий щедро, щедрый пожнет, а сеющий скупо, скупо и пожнешь. Если ты идешь с верой, так сказать, и вопрошаешь, что через духовника хочешь услышать волю Божию, и ты идешь, так сказать, на его суд, представляешь свою проблему. И спрашиваешь, так или иначе, да или нет. А перед этим ты помолилась и сказала, что: «Господи, благослови моему духовнику сказать мне твою волю через него, а мне услышать и принять». И когда этот вопрос вы решили, и было конкретное благословение, конкретный совет, вот и вы и смотрите, какая должна быть ваша мера послушания. Для чего тогда спрашивать, если вы так не делаете? И, конечно, мера послушания, она опять не должна выходить за рамки Евангелия, за рамки совета святых отцов и за рамки нравственности. Поэтому, когда есть послушание, это же противоречащее нашим нравственным понятиям, евангельским заповедям и общим строем духовной жизни, тогда такое послушание мы исполнять не должны, когда она выходит за рамки Евангелия. Вот. А если это послушание в вопросах повседневной жизни, вы же доверяете своему духовнику, доверяете, вы же верите, и тогда не спрашивайте то, о чем вы держите совет. Например, так сказать, с духовниками решают многие вопросы. Например, тот или иной институт. Человек, например, продает квартиру, в каком районе ему лучше поселиться, ближе к храму, ближе к такому-то монастырю, ближе к месту работы, ближе к месту учебы, так сказать, та или иная больница, так сказать, у священника, у духовника могут быть какие-то знакомые православные врачи или опытный врач, который уже делал ту или иную операцию. Потому что, я говорю, через священника проходит очень большой круг людей. И очень большие судьбы проходят. И поэтому в этих вопросах тоже можно спрашивать. Но если ты, так сказать, спросила, тебе дали конкретный совет, так сказать, понятно, так сказать, что ты можешь поступать как хочешь. Но если мы спрашиваем совета, тогда мы по совету должны поступать. Если ты живешь своим умом, ну тогда не спрашивай. А, так сказать, не просто какая-то болтовня. Потому что я же говорю, старец Амвросий, перед тем, как что-то сказать, что-то посоветовать, он даже говорил о том, что давай завтра, потому что я не слышу неба. Человек переживает, так сказать, твою душу, берет свою душу, твою проблему, берет сделать ее своей проблемой. Потому что только так можно помочь человеку, чтобы не было от себя, чтобы не было поверхностно, чтобы действительно было по воле Божией. Мера послушания должна быть уже в меру евангельской жизни и в меру святых отцов, не выходя за эти границы.
Батюшка, отец Владимир из Испании, диакон, задает такой вопрос. Согласны ли вы с тем, что слова послушания выше молитвы и поста относятся только к монашествующим?
Оно даже к монашествующим не относится. В полноте своей, так скажи.
То есть во всем должен быть разум?
Это раз. А второе, так сказать, когда люди в монастырях, я часто слышу эту фразу, когда человека, ну, к примеру, сложилась такая ситуация, что идет богослужение, а у человека в это время богослужения или во время праздника так совпало. А у него монастырь – это как корабль. И на нем есть верхняя палуба, нижняя палуба, трюм и машинное отделение. Вот. Кто-то сидит, обедает, а кто-то в машинном отделении кочегарит. А кто-то в рубке управляет этим кораблем. А большинство на этом корабле плывет и отдыхает. А матросная команда, она, так сказать, у нее очень большая амплитуда послушаний. Так и в монастыре. Например, во время богослужения в монастыре есть многие послушания, даже во время богослужения. И это не означает, что когда тебе послали на послушание, сказав эту присказку, что послушание выше поста и молитвы, что это послушание освободило тебя от молитвы. И освободил от тебя, от пребывания твоего мысленно в храме, мысленно с Богом, не освобождает тебя от собеседования с Богом. Даже на этом послушании ты не можешь петь на клиросе, ты не можешь служить, ты не можешь находиться сейчас в храме. Ты не алтарник, ты не паномай, ты не священник, ты не хорист. Ты не за свечным ящиком. Да, ты в келларне, ты в пекарне, ты на просфорне, но ты все равно должен оставаться с Богом. То же самое и в мирской жизни. Великий пост, к примеру, Страстная неделя. Мы все, большинство, 95% все люди работают не в храме. Но я знаю людей, которые на нашем подворье богослужение в 6 утра начинается. Люди приходили до работы, чтобы кусочек времени провести в храме. И я думаю, что они были больше в храме, чем монахи, которые пришли и там-то все на богослужение проспали. А человек, который пришел час перед работой, помолился великим постом, потом пошел на работу, так уже там, так сказать, на этой постной пище, а умом, он там, он с каноном Андрея Крицкого. Вот, он с молитвой Ефрема Сирина. Вот. И так и в празднике. Сейчас же приходят мне люди, жалуются. Батюшка, значит, заключал договор, значит, с 9 до 16, вот, до 18. Вот. А на деле получается, до пока не сделаешь. Я говорю, да, у нас дикий капитализм. Вот, и поэтому у нас, естественно, ничего не соблюдается. Люди в 10, в 9, в 11 часов приходят с работы. Сейчас большие, вот сейчас праздники были. Преподобный Сергий, Казанской иконы Божией Матери, так сказать. Ну, вот только недавно мы их переживали. А люди на работе. Но человек на работе, а с наушниками это уже в псалтире или акафист послушал, или просто у него бегущей строкой «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Или у него в голове бегущая строка. Он два раза тропарь прочитал Божией Матери, так сказать, пожалел, что он не на богослужении. Он уже там своим умом на богослужении.
То есть как лептовдовец.
Совершенно верно. Вот этот вздох молитвенный, я хочу, но не смог, вменяется ему, так сказать, то, что не было в храме. Поэтому послушание без молитвы – это не послушание, это простая работа. А когда послушание с молитвой – это богослужение, а не работа и не суета. У нас вопрос?
Да, у нас есть вопрос. Ишкрала на связи. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Слушаем вас.
Чуть погромче, вроде что-то.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Добрый вечер, говорите.
У меня к вам такой вопрос. Я очень бы хотела иметь духовника, но сама я не смею подойти к таким вопросам к батюшке. Дочь моя, она церковная девочка, обратилась с такой просьбой к батюшке, но он ей сказал, что совсем не обязательно тебе иметь духовника, просто приходи, спрашивай, что надо. И вы знаете, я боюсь получить отказ, вот скажем так.
Я очень благодарен вам за ваш вопрос. Когда я в Оптине был, ну и потом в Москве, часто люди приезжали, так сказать, ну или сейчас, говорят, батюшка, будьте моим духовным отцом. Я привожу такой пример, чтобы люди сразу могли понять об этих отношениях. Тебя на день рождения пригласили, на юбилей пригласили, на свадьбу пригласили. Посидели, пообщались, отпраздновали, повеселились, друг на друга посмотрели, вот, уже как-то, так сказать, задружились, вот, понравился человек, так сказать, моего характера, обмениваются телефонами, вот, и человек, так сказать, ну, и один другому говорит, слушай, это будь моим другом. Или будь моей подругой, вот, в лучшем смысле этого слова. Ну и что она скажет? Да, давай, буду твоим другом, буду твоей подругой. Понимаете, банальность этого вопроса. Ведь другом или подругой, в настоящем смысле этого слова, делает время, мы можем познакомиться. А быть или не быть, стать или не стать, это покажет само время, мы друзья или не друзья. Да. Так и так, естественно, после первой исповеди никто не может сказать, я беру тебя в чадо, а я становлюсь духовным отцом. Мало того, это даже сомнительно, это даже диагноз священника, который, так сказать, сходу сможет так сказать. Потому что, ну, значит, он сам не до конца понимает глубину всех этих отношений. И поэтому эти отношения, они складываются через многолетнюю, ну, или во всяком случае, периодическую исповедь, когда вы узнаете друг друга, когда он понимает вас, вы понимаете его, он знает обстоятельства вашей жизни, семьи, работы, здоровья, так сказать. И это потом углубляется. И потом это в какой-то период времени действительно может перерасти, когда спустя какое-то время оно или естественным образом это становится, или когда-то вы можете, так сказать, на самом деле подвести какой-то итог, что спросить батюшка, так сказать, давайте друг за друга молиться уже, или как я вас поминаю духовным отцом, вот, и надеюсь, так сказать, для вас стать, для духовного чада. Можешь сказать, ну хорошо, так сказать, давай, так сказать, уже мы друг друга долгое время знаем, так сказать, давай, так сказать, уже усугубим мы эту молитву и взаимно это уже обязанности друг перед другом. Поэтому все это дело времени. Поэтому совет такой. Вы начинаете ходить в храм, вы периодически исповедуетесь у своего приходского священника, и надеюсь, что эта откровенность, эти исповеди, эти советы, помощь церкви, помощь священнику, помощь духовнику, оно постепенно это все же перерастет в эти уже более серьезные отношения. А их надо начинать, в конце концов, когда-то каждому из нас, если мы серьезно относимся к делу своего спасения.
Батюшка, ну вот Ксения спрашивает. Помогите, пожалуйста, разрешить такую ситуацию. Хожу в сельский храм и исповедуюсь постоянно одного батюшки. Но вот Господь сподобил попасть на дивную службу в соседний поселок. Там душа ощутила ликование, и после исповеди у тамошнего батюшки было так легко. А можно ли попросить его о духовничестве? Или не стоит поддаваться внезапному порыву? Что можно посоветовать?
Ну, то же самое. Просить о духовничестве после первой службы. Дело в том, что наверняка такой человек попал на престольный праздник. Многие святые отцы говорят, во время престольного праздника небеса отверсты. Они всегда отверсты для нашей молитвы. Но в престольный праздник, который мы недавно с вами переживали, были вместе на одной службе, так сказать, уже молились на празднике Ефросинии Московской, вот, в храме, который вы, так сказать, имеете счастье помогать. Я вспоминаю престольный праздник преподобного Сергия, храм, праздник Петра и Павла. Но это особое богослужение. Особые проповеди, особое настроение, особый какой-то подъем. Вот. И мы не всегда такие бываем во время престольных праздников. То есть уже. Вот. И поэтому вы решали свои вопросы. Священник ваш местный знает вас, то есть уже хорошо. Поэтому, так сказать, особо переменять так не стоит. Вот. А если уже ваш священник что-то в чем-то не смог вас в духовном плане помочь определить дальнейшую вашу судьбу, так сказать, или какую-то волю Божию вам подсказать, к примеру, так сказать, уже вопрос, связанный там, так сказать, с определением вашей судьбы, монастырь, замужество, там, перемена работы, перемена вообще там города, так сказать, и прочее. Но кто это может сказать, так сказать? То кто-то человек, священник, который хорошо вас знает. Но в духовном плане тоже все же, мы же знаем, что есть лечащие врачи районной больницы или поликлиники, есть уже научные исследования, медицинские институты, которые уже обследования делают, а есть и доценты, и профессора. И поэтому у человека тоже возможно это возрастание, так сказать, и решение той или иной проблемы по мере нашей духовной жизни. Как однажды кто-то пример такой приводит, подошла одна раба Божия, говорит: «Батюшка, я здесь прочитала об Иисусовой молитве». Вот. И у меня теперь такое возникло желание, значит, полностью молиться только этой молитвой день и ночь. И я сейчас хотела, так сказать, у вас совета спросить. Четки мне какие лучше купить? На 30, на 50 или на 100? А я еще слышала, что сафоны четки на 300 привозят. Однажды такие четки я подарил отцу Яну Крестьянкину, который прислал ему отец-наместник наш, архимандрит Венедикт. И тогда батюшка говорит: «Четки можешь купить и приобрести любые, и молиться Иисусовой молитвой. Или на 30, или на 50, или на 100. Только я тебя очень прошу, утренние и вечерние молитвы читай и не бросай». То мы все, так сказать, сразу на небо, а простые вещи, которые нам тоже даны для нашего духовного возрастания, мы куда-то их в сторону, так скажем, как пройденный этап или как ненужные. Кстати, об этом старец сам себя тоже предупреждал. Один, говорит, диакон, говорит, заменил правила ко святому причащению, заменял, говорит, Иисусовой молитвой. Вот. Потом утренние и вечерние молитвы стал заменять Иисусовой молитвой. Вот. А потом и вообще молиться перестал. Вы, говорит, надо это делать и того не оставлять. Это делать и того не оставлять. Это есть письма старца Амвросия, потому что, ну, это не, тут тоже есть такая некоторая крайность, что мы, так сказать, все можно заменить Иисусовой молитвой. Есть советы греческих отцов. Вот. У нас немножко практика, это другая практика оптинская, поэтому мы за высокие вещи, так сказать, не беремся, мы их касаемся, а то, что мы можем, как миряне, так сказать, у православных христиане, наш духовный минимум уже иметь, утренние и вечерние молитвы, главу Евангелия, две главы апостольских посланий, которые советовали каждому мирянину, оптинские старцы, питать свою душу Словом Божьим, и по возможности Иисусову молитву, и Богородице Деву радуйся, или и псалмы на память, которые мы знаем, 50-й, 90-й, 33-й, вот, 1-й, те псалмы, которые человек знает. Вот так вот, проходя этот путь, и мысленно на каждом пути, на каждом шагу своей жизни призывать имя Божие, насколько это возможно. В метро, на работе, перед работой, после работы. И это и будет не только простая работа, простая суета. Это и будет всегдашнее хождение перед Богом. Вот что от нас и требуется. Это и есть любовь по отношению к Богу. Если ты молишься, ты Бога любишь. Если ты Бога не любишь, ты и не молишься. Как к старцу Силану пришел эконом какого-то монастыря греческого и говорит: у меня этот в монастыре 100 человек братьев, я должен строить, кормить, поить, так сказать, платить рабочим. Я, говорит, целый день в такой-то суете, что только когда домой в келью прихожу, тогда только могу и помолиться. Или на богослужении. Вот. И старец Силан ему отвечает: у нас так не бывает. Любить Бога никакие дела не мешают. Нет ничего быстрее мысли. То есть уже: Господи, благослови, Господи, помоги, Господи, помилуй. Для этого ничего не надо, так сказать. И это сказано хотя бы в течение часа один раз, а ты уже имя Божие призываешь в свою жизнь. Вот, и поэтому человек-то уже пребывающий в памяти Божьей, он пребывает с Богом на какой бы работе и в какой бы суете он не находился. Вот, и поэтому священник, это уже вы держите свой батюшки, с которым вы общаетесь, имеете. А вот такие престольные праздники, такие торжества, так сказать, действительно периодически для своей духовной подпитки их-то уже можно и ездить, и совершать, и паломничество, и поклонение святыне. Кстати, вот сейчас мы имели сегодня только счастливую возможность молиться днем перед крестом Андрея Первозванного, потому что в Москве эта святыня будет находиться до 25-го, по-моему, числа, или 29-го, надо будет в интернете уточнить. С 19-го числа тоже довольно много.
До 25-го.
До 25-го, но с 19-го числа это получается целых 6 дней. Вот. И тоже посмотрели, ну, километровые очереди, сколько у людей желаний, веры, дерзновения о том, что эта святыня поможет и вдохнет новые силы по пути христианской, евангельской жизни, кому-то даст силы, мудрость и терпение. Вот. И поэтому вот эти престольные праздники и поклонение святыням, они нас всех, конечно, безусловно, укрепляют, поддерживают, вдохновляют. И, конечно же, помощь Божия через молитву, через святыни, через полну, через поклонение, она, конечно, к нам, ко всем приходит.
Батюшка, у нас времени уже практически нет, но вот самый последний вопрос, буквально в двух словах. Сергей из Великого Новгорода спрашивает: батюшка, скажите, пожалуйста, случается ли, что духовник отказывается от наставления своего духовного чада?
Ну, отказывается тогда, когда перестают слышать и слушать. Духовник сказал одно, он поступает по-другому. Он без конца спрашивает и без конца делает по-своему. Тогда духовник может сказать: ну тогда делай как хочешь, так сказать, поступай как хочешь. Старец Навросий о таких людях и говорил, которые спрашивают, но не делают. Тогда ты не спрашиваешь, да зачем же тогда спрашиваешь? А спрашивают и не делают. И тогда он о таких людях говорил. У них обычай бычий, а ум телячий. Хозяйка ходит за гусями, пасет их и приговаривает: те же. А они все те же. Вот, а мы должны быть другими. Вот, и поэтому не доводите своего любящего батюшку до такого состояния, чтобы он уже отчаялся это все же вас разумнять и наставлять. Вот, хотя бы изредка, но все-таки пытайтесь исправлять свою жизнь, пытайтесь слушать, пытайтесь доверять, пытайтесь верить, молитесь за своего духовника, и особенно когда вы идете на исповедь, конечно же, нужна взаимная ответственность священника за те благословения, которые он даст, и советы, которые он дает, он должен нести ответственность и поминать глубину своего благословения. А вы вымаливаете: Господи, пошли моему духовнику благодать и разум, сказать не полезное для моей души, а мне дай силы и волю, и мудрость, и терпение исполнить его совет, подсказку и наставление, как твою святую волю. И тогда с такой верой, с таким уважением, с таким доверием вы, так сказать, и будете незабудно идти по пути спасения, по пути соединения со Христом.
Спасибо, батюшка, за столь интересную беседу.
Ну, вот, надеюсь, что мы только начали.
Я думаю, что надо будет продолжить в следующий раз. Но сейчас попросил бы вас благословить наших телезрителей.
Всем вам Божье благословение и вам хороших духовников. И должны знать, что все священники в нашей церкви делятся на хороших и на очень хороших. Вот вам я желаю встретиться с хорошими священниками, а очень хороших вам надо еще выманить и стать готовыми самим принять в свою жизнь таких очень хороших священников. До новых встреч!
Спасибо большое. Уважаемые телезрители, напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях был настоятель строящегося храма в честь Покрова Божией Матери в Ясенево, архимандрит Мелхиседек Артюхин. Всего вам доброго, до свидания.